Доброго вам дня, дорогие зрители. В прямом эфире проект «Союз онлайн», программа «Четверть часа», в студии Дмитрий Бродовиков. На наших календарях 12 декабря в России отмечается День Конституции. Конституция, являющаяся основным и главнейшим законом Российской Федерации, была принята всенародным голосованием в 1993 году. А уже с 1994, согласно указу президента, 12 декабря было объявлено государственным праздником. Говорить о самой Конституции, ее соблюдении или забвении мы сегодня не будем. Однако стоит помнить, что она вообще существует, и неплохо бы ее знать, обращаться к ней и анализировать. Все ли законы, которые принимаются в наши дни, ей соответствуют, а они должны соответствовать. Продолжается рождественский пост, время усиленной духовной работы над собой. В церкви очень часто говорят о помощи ближним. При этом под ближним понимается не только близкий нам человек, родственник, друг или хотя бы знакомый, а тот, кому в данный момент очень нужна наша помощь. О ближних и дальних своей проповеди говорит митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий.
Мы слышали поучение евангельского повествования о милосердном самарянине. Мы слышали евангельское повествование, что один законник спрашивал Христа Спасителя, что нужно сделать, чтобы достигнуть Царства Божия, и какие заповеди нужно исполнять. И вот Господь спрашивал его, что написано в законе Божьем. И он отвечает: «Возлюби Бога, Господа твоего, всем сердцем твоим, всей душею твоей, всей крепостью своей, всем разумением твоим, а ближнего, как самого себя». И когда он спрашивал, а кто мой ближний, то Господь привел такой пример, что один человек попал в разбойники, был побит, окровавлен или живой, и проходит мимо него священник, левит, а вот самарянин оказал ему полную помощь и совершил дело милосердия, чтобы помочь этому бедному, несчастному и побитому человеку от разбойников. И вот тогда он спрашивает, что ближний был тот человек, который оказал ему вот эту помощь, это внимание. И вот, дорогие братья и сестры, мы призваны к тому, чтобы в первую очередь возлюбить Бога всем сердцем, всей душею своей и крепостью своей. Если мы действительно будем любить Бога всем сердцем, то, конечно, мы будем любить и своего ближнего. Потому что мы видим, как любит Господь всех нас, и злых, и добрых, и праведных, и неправедных. Всех Он покрывает своей любовью и помогает всем нуждающимся. И вот мы здесь, находясь в храме Божьем, можно это заметить. Сюда приходят люди разные, верующие, неверующие, маловерующие, даже другой веры, другие есть. Но вот они приходят к Богу, и Господь слышит их молитвы, помогает, исцеляет и дарует им то, что они просят. И, конечно, Господь исполняет эту просьбу с той целью, чтобы человек исправился, изменился, жил по воле Божией, по заповедям Христовым. И вот и мы с вами должны применять эту любовь которую мы видим по отношению к нам, которую совершает над нами Господь Бог, милует нас, прощает нас, дает возможность нам причащаться святых Христовых тайн. Он в таинстве покаяния прощает наши грехи, когда мы каемся чистосердечно. И этим самым мы должны продвигаться, проникнуться мыслью о том, что и мы с вами должны и прощать, и не завидовать, и не осуждать, и не недовольствовать, и не роптать, а быть с чувством любви и уважения к каждому окружающему нас любви, покрывать своей любовью и делать те добрые дела, которые соответствуют нашему призванию. Как сегодня в апостольском чтении призывает нас апостол Павел к Ефесянам, чтобы в союзе мира и любви мы совершали свое служение. Служение это такое, то, которое бы мы бы возрастали духовно, нравственно, добродетельно, любвеобильно до полного возраста, до полной меры возраста Христова. Потому что возраст Христов – это то высота добродетели, которую совершил Господь наш Иисус Христос здесь, на земле. И Он нам показал и глубокое смирение, и глубокое терпение, и послушание воле Отцу Своему Небесному. И мы должны послушаться Бога, если Он говорит, что мы должны молиться за обижающих нас, чтобы мы прощали всех, которые нас в чем-то совершают какие-то неправильные поступки, обижают нас, мы должны прощать, не держать в своем сердце вот эту злобу, ненависть, не заниматься склоками или пересудами, спорами, то, конечно, мы должны слушаться Бога, слушаться Его повеления и исполнять волю Божию, чтобы тем самым проявили свою любовь к Богу. И проявляя свою любовь к Богу, мы проявляем свою любовь и к нашим ближним, который является каждый, который нас встречается в нашей жизни.
Уважаемые зрители, вторую часть нашей программы предлагаю посвятить одной из прославленных монашеских обителей – Оптиной пустыни. Ранним утром 18 апреля 1993 года, в Светлое Христово Воскресенье, в монастыре случилось страшное злодеяние. Человеком, на ноже которого были вырезаны три шестерки, были убиты иеромонах Василий Росляков, инок Трофим Татарников и инок Ферапонт Пушкарев. В монастыре ежедневно поминают за божественной литургией убиенных братьев и не иссякает поток людей, которые приходят поклониться их мощам и свидетельствуют о чудесной помощи по молитвенным обращениям к ним. На месте захоронения трех убиенных братьев построена часовня. В прошлом году по благословению наместника обители был начат сбор средств на мозаичное убранство часовни. Остановиться на мозаике, которая должна покрывать внутренность стен, пришлось не столько по причине вечности и особой торжественности этой изобразительной техники, сколько по причине сложных условий, создающихся в неотапливаемой зимой часовне из-за множества посещающих ее людей. Постоянное воздействие конденсата и копоти от огромного количества свечей, к сожалению, не способно выдержать фресковая роспись, а мозаика – техника весьма дорогая. Монастырь украсит часовню своими силами, силами своих иконописцев, что значительно сокращает расходы, но сама смальта, Цветная сваренная по определенной технологии стекловидная плитка – материал дорогостоящий. В обители обращаются ко всем, кто может помочь. Подробная информация о том, как это сделать, на сайте монастыря optina.ru.
Если краски смешать очень легко и добиться буквально тремя даже цветами можно великого разнообразия, и тонального, и цветового, то в мозаике, если у тебя нет какого-то камушка, то ты уже ничем его восполнить не можешь. Вот. И поэтому требуется огромное количество переходов тональных. Вот даже если посмотреть, тут вот, несколько баночек, тут вот вообще весь стеллаж телесных, да, а тут вот несколько баночек, да, и они вот отличаются совсем на чуть-чуть, но без этих тонких переходов уже невозможно будет сделать в лике вот такую мягкую игру цвета. Вот. И обычно, если количество смальты ограничено, получается очень грубые и плакатные работы у мозаичистов. Вот. Поэтому сейчас вот мы покупаем смальту. Покупается она в виде плиточек. Мы их режем. Режем вот на такие пальчики. Это все на станке производится. Вот. Нарезается вот так вот, а потом на специальном станке, сейчас мы посмотрим, когда наверх поднимемся, это все накалывается уже на более мелкий модуль определенной толщины, с которым уже потом мозаичист будет работать. Конечно, это будет еще в нужную форму приводиться уже непосредственно во время работы. Вот такая подготовка идет. Вот. Это все огромное количество времени уходит на это. А вот, и поэтому мы думали, что мы уже сейчас гораздо больше сделаем. На самом деле вот застряли чисто на технической такой области. А вот, и ездим на производство, где эту смальту делают, пытаемся с ними работать, пытаемся, чтобы они сделали нам те оттенки, которые нам нужны. Вот. Казалось бы, вот это вот много всего, да? Тут мы вот стеллажи у нас и тут. Все уже этот этаж в стеллажах, уже много наколото, много нарезано, но на самом деле этого оказывается очень мало. То есть нужно еще больше по количеству смальты. Вот. Но поскольку смальта дорогая, не получается так быстро все ее покупать, приобретать. Вот мы пробовали сами варить смальту, вот, достали стеклянный порошок, пигменты жаропрочные, вот, и вот такое вот получилось. Ну, качество, в общем-то, нормальное. Вот, качество нормальное, но, конечно, вот муфель очень маленький, и очень много уходит и энергии, и времени на это, поэтому самим варить вот это просто совершенно нереально. Это какой-то чуть-чуть оттеночек маленький, когда нужно всего там с ладошку там можно чуть-чуть доварить, доделать уже, когда не хватает чего-то. Но когда речь идет о больших объемах, по 10 килограмм, по 15 мы закупаем каждого цвета, вот, то, конечно, это только уже в производственных условиях возможно. Такие маленькие муфели, они не спасают. Ну, тут вот серые у нас оттенки, там вот синенькие, тоже. Тут золото. Вот тут у нас идет работа. Вот Николай у нас, он колет. Вот это станочек такой уникальный. Если накалывать специальными молотками, то огромное количество отходов получается. А благодаря этому станку, который точно у него расположены лезвия друг напротив друга, вот, количество отходов очень маленькое. Из таких пальцев, таких нарезанных на станке пальцев уже получается. Ну вот, тут вот идет эскизная работа. Пока разные варианты по утвержденному отцом местником плану росписи рисованной. Тут вот какие-то варианты последние.
Уважаемые зрители, еще раз напомню, подробная информация о том, как помочь обители в оформлении внутреннего убранства часовни убиенных оптинских братьев, есть на сайте optina.ru. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.